Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Программу подготовил и ведет Лев Ройтман. Эфир 22 августа 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Новое земельное законодательство России практически исключает возможность возвращения земли дореволюционным владельцам, то есть историко-правовой реституции. Тем более сенсационно прозвучало заявление Ивана Старикова, председателя Аграрного комитета Совета Федерации, о том, что церкви следует вернуть земли, которыми она владела до революции, примерно 3 миллиона гектаров. И соответствующий законопроект уже готов. Его поддержал и первый вице-спикер Совета Федерации Валерий Горегляд. Правительство тут же резко оборвало сенатских инициаторов выборочной реституции. А вскоре после встречи Старикова и Горегляда с патриархом и сам Алексей II сказал, что идея вернуть церкви всю историческую недвижимость возникла на пустом месте. Так ли уж на пустом? В разговоре участвуют историк-теолог Андрей Зубов, религиозный публицист Марк Смирнов, «Независимая газета» и ведущий наших передач с христианской точки зрения Яков Кротов. Андрей Борисович Зубов, вы сторонник историко-правовой реституции. Вы, кроме того, как член синодальной комиссии, активно участвовали в разработке социальной доктрины Русской Православной Церкви. Я полагаю, что идея сенатора Старикова в целом вам по душе. Но чем бы вы объяснили позицию патриарха? Тем более, что ведь 2 года назад на юбилейном архиерейском соборе тот же патриарх и епископы обратились к Владимиру Путину, к президенту, с просьбой, я буквально цитирую, употребить все возможные усилия, чтобы подтвердить права церкви на земли, национализированными большевиками. Андрей Борисович, прошу вас.
Более всего мне трудно сказать, почему святейший патриарх занял сейчас такую позицию. Она, безусловно, не в интересах церкви. Но мне кажется, что здесь на него было оказано давление светскими властями, которые паче всего на свете боятся слова «реституция собственности». Даже тогда, когда чиновники Совета Федерации и депутаты Верхней Палаты заявляли о необходимости возвращения земель, они постоянно подчеркивали, но речи о реституции не идет. Понятно же, что реституция собственности церкви предполагает прецедент, за которым немедленно последует требование реституировать собственность других владельцев, потомков, частных владельцев земель, различных компаний и так далее. С другой стороны, церковь наиболее удобный для начала реституционного процесса объект, поскольку если все владельцы каких-то земель и капиталов, безусловно, умерли, кто им владели на 17-й год, и речь идет, как правило, о восстановлении прав наследственного владения в 3-м и 4-м колене, то церковь ведь никогда и не имела персонального владения. Она владела как общественная организация, как институт. И как институт каждый приход сохранился, монастыри сохранились. Поэтому отдать, скажем, Соловецкому монастырю то, что у него отняли в 18-19 годах, совершенно естественно и нормально. Возражение патриарха, я думаю, лишь боязнь войти в контрадикции с исполнительной властью, для которой проблема собственности – главная проблема. Можно сколь угодно пускать пыль в глаза восстановлением гимна, герба, флага, но нельзя, не отдавая собственность, говорить о том, что мы потомки старой России.
И Яков Гаврилович Кротов. Быть может, все-таки все 3 миллиона гектаров компенсация за дореволюционную собственность церкви попросту не по плечу, что может она сделать с подобной собственностью?
Надо помнить, что история русского православия и церкви за пределами России показывает, что церковное землевладение всегда неэффективно. В середине XIX века Ключевский начал писать диссертацию о том, как монастыри колонизировали русский север. И оказалось, что они не играли лидирующей роли кое-где в Западной Европе. Поэтому когда мы обращаемся к документам 17-го, 18-го века и 19-го, мы видим, церковь неэффективный землепользователь. Поэтому Петр у нее конфисковывал земли, поэтому была проведена секуляризация при Екатерине. И патриарх, без сомнения, этот урок помнит, в отличие от многих публицистов, которые убеждены, что если церкви отдать земли, то там польются молочные реки, кисельные берега. И патриарх стремится не к реституции и даже не к компенсации, а просто к созданию локальных для отдельных архиереев, наиболее инициативных, крупных церковных колхозов. Это совершенно другая поэма. И, к сожалению, возрождается на сегодняшний день, по-моему, то имущественное расслоение, которое было в русской церкви среди духовенства и накануне революции. Нищее приходское духовенство, безобразные ситуации, когда церкви, скажем, в Москве платят аренду за свою землю, за свое же жито. И одновременно какие-то архиереи, какие-то монастыри получают абсолютно бесплатно огромные участки земли, с которыми не могут справиться. И даже, как отмечал, скажем, белгородский архиерей, уже иногда сдают их в аренду сами.
Кстати, сенатор Стариков, прекрасно понимая, очевидно, что церкви действительно не по плечу подобное гигантское землевладение, что обрабатывать эти наделы она ни при каких обстоятельствах нынешними своими силами не сможет, говорит о том, что церковь будет сдавать землю в аренду, что, естественно, превращает церковь в хозяйствующего на коммерческих началах субъекта и полностью перечеркивает ее статус некоммерческой, недоходной организации. И Марк Смирнов, руководитель приложения к независимой газете «НГ Религии», с вашей точки зрения, следует ли церкви идти на историко-правовую реституцию, на восстановление порушенного большевиками права землевладения и не отказываться от поддержки той инициативы, с которой выступают некоторые сенаторы? Прошу вас.
С моей точки зрения, действия как раз сенаторов и Валерия Горегляда, и господина Старикова, они вообще схожи с некоторой пиар-акцией. И не случайно сама церковь в лице патриарха Алексея II не были готовы даже, собственно, к такой инициативе. Поэтому я вообще склонен разделить вот точку зрения Якова Кротова о том, что самой церкви даже такое количество земли и не нужно, потому что, собственно, обработать эту землю и получить от нее прибыль будет невозможно. Это значит, что нужно, по крайней мере, возрождать так называемое монастырское крестьянство, то есть крестьян, которые на монастырских землях работали и с этого кормились. А сейчас это просто невозможно. И поэтому вполне логично представить, что здесь церковь, если и захочет использовать вот эту удобную ситуацию, только для одного, для того, чтобы поднять вопрос о той земле, которая находится под храмами и прилегающие участки к ним, потому что нынешний земельный кодекс недостаточно ясно это прописывает. А сами разговоры вот о том, что нужно церковь наделить землей, они очень старые, потому что, ну, если действительно взять историю середины XIX века или эпоху великих реформ Александра II, тогда государство тоже вот стало думать, как помочь церкви. И даже не церкви как институту вообще, а вот конкретному сельскому священнику. Потому что действительно были бедные приходы и были священники, которые должны были сами обрабатывать землю и пахать, и сеять на ней. Более богатые нанимали крестьян, другие сдавали в аренду, но тоже не надо думать, что это были очень большие деньги, это тоже до некоторой степени миф, потому что бедный священник в центре России получал годовой доход где-то в 100-150 рублей, это были деньги, которые платило государство, и плюс еще земельный участок, при том, что, ну, самый, скажем, бедный приход, а это зависело тоже от количества прихожан или дворов, имел где-то 33 десятины, очень небольшой участок земли, и государство шло на это, чтобы специально вот поддержать духовенство, потому что оно бедствовало. Это не значит, что были все бедные священники. Среди них были очень богатые, особенно городское духовенство. Но если взять вот доход бедного священника и среднего крестьянина, то, скажем, доход крестьянина годовой составлял где-то 180 рублей. И вот это показывает действительно задачу или проблему правительства Александра II по проблеме. Вот, может быть, действительно сейчас правительство Владимира Путина тоже хочет выступить такой инициативой. Надо помочь бедному духовенству. Может быть, это и хорошо, но тогда возникает вопрос, а что делать с бедными раввинами, с бедными ксензами, с бедными ламами и так далее, и так далее. А почему же им-то не дать землю? Ведь землица-то им тоже немножко нужна.
Спасибо, Марк Смирнов. Ну, следует сказать, что сенатор Стариков высказался по этому поводу о возвращении иным конфессиям исторического землевладения, и это примерно должно составить, если православная церковь получит 3 миллиона гектаров, то иным конфессиям где-то 250 тысяч. Как бы то ни было, Андрей Борисович Зубов, монастыри до 17 года, так называемое монастырское землевладение, владели огромным земельным клином в России. Но следует сказать, что до 17 года в России было более 1000 монастырей. Сейчас их примерно 300, и 100 тысяч монахов, монашек, послушников работали на монастырской земле. Сейчас неизмеримо меньше, есть монастыри, это известно, где не более 10, а иногда и менее 10 человек. Способны ли эти церковные учреждения справиться с тем объемом земли, который, если будет реституирован, в историческом объеме обрушится на них?
Во-первых, надо заметить, что из тех 2,4 миллиона десятин земли, которые владела церковь, скажем, в 1905 году, далеко не все владения приходились на земли, используемые непосредственно в земледелии или в скотоводстве. Значительная их часть, особенно в северных монастырях, это были лесные угодья, и леса всегда додавались на корню крестьянам или лесопромышленникам, и с этого монастырь имел доход. Были монастырские мельницы, которые мололи не только свое зерно, но, естественно, за деньги мололи крестьянское зерно. То есть не надо забывать, что церковь была, с одной стороны, субъектом, который владел землями непосредственно под храмами и под монастырями. Кстати говоря, ведь сейчас не надо забывать, что и храмы, и монастыри не имеют своей частной земли, как правило. И даже сами монастырские и церковные постройки, если они возведены, были до 1991 года, они не являются собственностью церкви, являются арендуемым помещением, как правило. Так вот, церковь была одним из хозяйствующих субъектов, это совершенно нормально. И я думаю, что ежели произойдет реституция собственности, то в первую очередь мы должны думать не о том, чтобы монахи и монахини сами обрабатывали землю. Где надо, они будут обрабатывать, это полезно, это одна из форм монашеского послушания. Но, кроме того, они просто будут получать деньги с этой земли, сдавая ее в аренду, используя ее лесные или, скажем, подземные богатства, и это, опять же, совершенно нормально. Поэтому мне кажется, что принцип неотъемлемости и неприкосновенности собственности, который принимает все человечество, и не принимали только большевики, этот принцип, я думаю, если начнет распространяться на церковь, он действительно, как только что вот сказали и Марк Смирнов, и Яков Кротов, позволит получить доходы многим людям в церкви не для покупки своих, там, разумеется, машин или постройки шикарных домов, а для того, чтобы церковь могла более эффективно действовать в российском обществе.
Спасибо, Андрей Борисович. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвуют все по телефону. Андрей Зубов, Яков Кротов и Марк Смирнов, все в Москве. Из Праги ведет разговор Лев Ройтман. И, Андрей Борисович, это вопрос не вам, это просто замечание по ходу разговора. Но ведь уже православный подвижник Нил Сорский в 15 веке говорил о том, что прямо не соответствует монашеским обетам цель приобретения власти и богатства. И нужно сказать, что и соборное уложение, принятое в 17 веке, церковное уложение, прямо запрещало монастырям приобретать земли, что в российской истории сама церковь пыталась ограничить собственное землевладение. И вопрос ведь не так прост, тем более, если мы учтем, что далеко-далеко не все храмы, не все церкви находились на земле, принадлежащей церкви. Они очень часто вообще не принадлежали церкви, они принадлежали частным владельцам, которые их построили на не принадлежавшей церкви земле. Таким образом, вопрос не столь уж прост. Не нужно, видимо, путать право собственности на землю с правом владения землей, ибо владение может быть и арендным, и договорным, и иным. Это известно со времен римского права. Яков Кротов, линия вам.
Я не считаю, что наделение церкви землей поможет эффективной проповеди Евангелия. Прямо наоборот. Во-первых, потому что выборочное восстановление справедливости – это высочайшая несправедливость. Либо реституция начинается для всех, либо ни для кого. Во-вторых, потому что действительно уже с XVI века православные аскеты говорили о том, что недостойно христианина владеть землей, особенно если этот христианин монах, потому что где земля, там и другие люди, крепостные. И как проповедовать Евангелие сегодня, 400 лет спустя, когда выходишь на амвон, а люди смотрят тебе в рот и знают, что после службы человек пойдет распоряжаться по хозяйству. Это немыслимо совершенно. Более того, в средние века зачем церкви давали земли? Не для проповеди Евангелия. Для молитв за упокой души предков. Это была часть огромного культа усопших. Сейчас это все ушло. И поэтому это землевладение с каждым годом будет приобретать все более прагматические и совершенно нецерковные черты.
Спасибо, Яков Гаврилович. Ну что ж, я полагаю, что бандитский капитализм распространится и на земельные отношения. И когда церковь будет давать земли в аренду, фактически пускать эту собственность, эту недвижимость в рост, она так или иначе соприкоснется с этим бандитизмом. И упаси Бог, чтобы она сама не стала участником этих отношений. И Марк Смирнов, прошу вас.
Я думаю, что когда вообще мы говорим о том, что особенно монастырям, а может быть даже и некоторым приходам нужна земля для того, чтобы действительно поддерживать свое хозяйство, я думаю, что это справедливая вообще сама по себе вещь. Меня вот только смущают вот эти разговоры о том, что, кстати говоря, Стариков и Валерий Перегляд, а именно сенаторы наши, подчеркивают все время о том, что таким образом вообще можно чуть ли не экологически чистые продукты поставлять на столы вот всем гражданам России. Я думаю, что здесь есть вещь, которая, наверное, называется прекраснодушие. В частности, я хотел бы привести вот такой пример. Земли, принадлежащие Троице Сергиевой Лавры под Москвой, большие довольно наделы, и обрабатывают их, по моим сведениям, обычные вот бывшие советские труженики, крестьяне, которые теперь оказались без колхозов, без совхозов, и вот пошли на эти монастырские участки работать. И что меня вот удивляет и очень сильно колеблет вот в мнении о том, что церковь поможет нашему труженику сельскому, это то, что монастырь с ними рассчитывается не деньгами, а натурой. Вот это как раз все и говорит о том, что, значит, это будет бесправный человек на земле, который будет обрабатывать церковные и монастырские земли.
Спасибо, Марк Смирнов и Андрей Борисович Зубов. Я должен сказать, и это известно вам из наших прежних бесед и по радио, и частных, я являюсь сторонником исторической реституции. Я, однако же, полагаю, что эта реституция действительно должна быть либо для всех, либо не для кого. Но, быть может, церкви не следует начинать идти, так сказать, паровозом в данном случае, именно в силу особых условий российского капитализма. Ваше мнение?
То, что должна была сделать церковь, это заявить необходимость институции как раз для всех. Это была бы нравственная, глубоко религиозная проблема, потому что собственность – это не только хозяйство, это еще и тоже некоторый религиозный факт хранения в роде труда и заслуг предков, передачи их от предков к потомкам. Вот если бы церковь выступила бы с идеей институции, я много раз предлагала эту мысль, и в последнюю очередь бы при этом сказала бы, что она сама требует для себя, ее позиция была бы, на мой взгляд, морально безупречной. То, что церковь отказалась сейчас фактически устами патриарха от институции, собственно, для себя, не заявив о потребности институции для общества, я думаю, что это глубокая ошибка. Потому что необходимо было сделать и то, и то. И самому принять то, что ты можешь принять, и отказаться от того, уже свободно отказаться от того, что ты не хочешь принимать, и бороться за права других, поруганной советской властью.
Но, быть может, церкви еще памятны и те скандалы, которые были связаны с льготами, предоставленными церкви на беспошлинный ввоз табака и спиртного в Россию начала 90-х годов, и повторить вновь эту скандальную ситуацию церковь просто не решается. Я с этим вопросом адресуюсь к Марку Смирнову.
Вы совершенно правильно отметили проблему, когда у церкви оказываются земли или здания, даже вот благотворительные грузы, которые не находятся под контролем государства и общества, они вот, собственно, и оказываются таким очень опасным явлением, которое развращает церковных деятелей и даже саму церковь компрометирует. Из заявлений представителя правительства господина Волина, который очень резко отозвался об инициативе Горегляда и Старикова, и напрашивается вывод: государство и правительство ведь в курсе, в общем, всех вот этих злоупотреблений, о которых вы упомянули. И, конечно, уже вот тем самым трудно поверить, что не найдутся какие-то представители церкви, которые не захотят просто, в общем, действительно наживаться за счет этой земли, этой собственности, этой недвижимости. И отсюда, в общем, и общество уже начинает не доверять церкви как той нравственной, моральной силы.
Спасибо, Марк Смирнов. И время передачи истекло. Это были «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвовали все по телефону из Москвы, и иногда качество связи оставляло желать лучшего. Теолог, историк Андрей Зубов, религиозный публицист Марк Смирнов, «Независимая газета» и ведущий наших передач с христианской точки зрения Яков Кротов. Передачу из Праги вел Лев Ройтман. Всего доброго.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Дорогая Энн Лендерс, журналистка в течение полувека вела газетную рубрику советов и ответов на письма. Ее рубрику читали ежедневно 90 миллионов человек.
В 90-х годах она получала в день по 2000 писем. 30 университетов удостоили ее звания почетного профессора. В чем был секрет Энн Лендерс? В нашей передаче участвует профессор Корнельского университета, специалист по популярной литературе и автор книги об Энн Лендерс Дэвид Гроссфогел.
Если говорить не о феномене в целом, а именно о Бен Лендерс, то она сумела, мне кажется, убедить миллионы читателей в том, что понимает не только конкретный вопрос, который ей задан в письме, но и то, что стоит за этим вопросом, всю проблему целиком, и даже причины возникновения этой проблемы. Ее короткие ответы, написанные простым языком, часто напоминали изречение народной мудрости, вывернутое наизнанку. Она была хаджой на срединам Америки.
Дорогая Энн Лендерс, мой муж пожилой человек, у него больное сердце и тяжелый диабет. Он уже дважды терял сознание на улице, но он категорически не желает отказаться от курения и от выпивки. Я плакала, молила, угрожала, ничего не помогает. Что мне с ним делать?
Ничего. Но вы можете сделать кое-что для себя и детей. Проверьте, в порядке ли его страховка и составил ли он завещание.
Дорогая Энн Лендерс, подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Эфир 22 августа 2002 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Дорогая Энн Лендерс». Ведет передачу Марина Ефимова. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Дорогая Энн Лендерс, у моего мужа двое детей от первого брака, обоим за 20. Он тратит на них все свои деньги, не говоря о том, что он платит за их колледжи. Мои упреки он воспринимает враждебно. Если бы не эта проблема, наш брак был бы безупречен. Что мне делать? Обиженная.
Дорогая обиженная, отцепитесь от своего мужа. Половина вторых браков разваливается из-за детей. Смотрите, как бы и вы не стали статистикой. Энн Лендерс.
Журналистка Энн Лендерс умерла в конце июня в возрасте 83 лет. Она вела в течение 50 лет газетную рубрику советов и ответов на письма. Вообще, таких рубрик и таких советчиц в Америке хоть пруд пруди. Единственное отличие Энн Лендерс было в том, что ее рубрику покупали 1200 газет и читали ежедневно 90 миллионов человек. В 90-х годах она получала в день по 2000 писем. 30 университетов удостоили ее звания почетного профессора. В чем был секрет Энн Лендерс? В нашей передаче участвует профессор Корнельского университета, специалист по популярной литературе и автор книги об Энн Лендерс Дэвид Гроссфогел.
If you're talking of Энн Лендерс in particular...
Если говорить не о феномене в целом, а именно о Бен Лендерс, то она сумела, мне кажется, убедить миллионы читателей в том, что понимает не только конкретный вопрос, который ей задан в письме, но и то, что стоит за этим вопросом, всю проблему целиком, и даже причины возникновения этой проблемы. Ее короткие ответы, написанные простым языком, часто напоминали изречение народной мудрости, вывернутое наизнанку. Она была хаджой на срединам Америки.
Дорогая Энн Лендерс, мой муж пожилой человек, у него больное сердце и тяжелый диабет. Он уже дважды терял сознание на улице, но он категорически не желает отказаться от курения и от выпивки. Я плакала, молила, угрожала, ничего не помогает. Что мне с ним делать?
Ничего. Но вы можете сделать кое-что для себя и детей. Проверьте, в порядке ли его страховка и составил ли он завещание. Энн Лендерс.
Her sense of humor was what propelled her in the first place.
Ее чувство юмора было как раз тем первым двигателем, который вывел ее в свет. Юмор Лендерс рождает тот удачный сорт остроумия, которое смешит и тонких людей, и простых. Например, одному своему корреспонденту она написала «Time wounds all heals», буквально «Время изранит все, что залечило», то есть вывернутое наизнанку изречение «Время лечит все раны».
Time heals all wounds.
Дорогая Энн Лендерс, я и мои подруги точно знаем, что у руководителя нашего церковного хора, человека женатого, роман с одной из хористок. Мы думаем, что это аморально. Что мы должны предпринять? Подружки.
Дорогие подружки, НСВЧД, Энн Лендерс.
Это была любимая аббревиатура Энн Лендерс. Расшифровывается «Не суйтесь в чужие дела». Энн Лендерс выпустила несколько книг, в которых помещены не только ее советы, но и письма ее корреспондентов. Многолетним редактором этих книг была Марси Шугар, которая участвует в нашей передаче. Мисс Шугар, какого сорта люди писали Энн Лендерс?
There's no
Нет одного такого сорта. Ей писали люди, бездетные, обремененные семьями, люди любого возраста и обоего пола, и всех уровней образования, от малограмотных подростков до университетских профессоров. И, кроме того, она получала много писем от общественных организаций, которые надеялись, что Энн Лендерс в своих ответах сообщит публике ту информацию, которую они считали нужной и своевременной. Сами они не имели выхода к такой массовой аудитории. Ее козырем было чувство юмора и способность давать короткие, ясные ответы. Но главным было то, что люди испытывали к ней доверие. Вот почему она стала так популярна.
Дорогая мисс Лендерс, мы живем с женой 10 лет, у нас 2 сына. Я обожаю автогонки, а жена к ним равнодушна. И я всегда хожу один. Там я и встретил женщину, разведенную с 3 детьми, которая так же, как и я, обожает гонки. Вот эта женщина! Я не мог не влюбиться в нее. Что мне теперь делать? Помогите советом. Мистер Икс.
Дорогой мистер Икс, time wounds all heals. Не удивляйтесь, если однажды вы встанете утром и вдруг страшно пожалеете, что ваша жена и дети не с вами. Мне кажется, вы выводите свой автомобиль на скользкий трек, который приведет вас к тому, чего вы заслуживаете. Энн Лендерс.
Дорогая Энн Лендерс, моему сыну 12 лет. Уходя вечером, я оставляю его с бабиситтерами, с девочками лет 14-15. На днях сын меня спрашивает, кто у меня сегодня бабиситтер? Дейзи. Это которая с белыми волосами? Да, а что? А я хочу ту, которая с рыжими. Тут мною овладело беспокойство. Как мне поступить? Посоветуйте. Встревоженная мать.
Дорогая встревоженная, если ваш сын интересуется цветом волос бэбиситтеров, это значит, его вполне можно оставлять одного. Энн Лендерс.
На волнах радио «Свобода» передача «Дорогая Энн Лендерс». Ведет передачу Марина Ефимова. Жанр советов, главным образом на тему любви и семейной жизни, существовал, по крайней мере, с начала века. Это был довольно презираемый вид журналистики, и газетным советчицам давали обидные и смешные прозвища. В Англии их называли «agony aunts», то есть «тетушки», к которым обращаются в момент полного отчаяния, агонии. А в Америке их прозвали «sob sisters», то есть «сестры по рыданиям», «плакальщицы». Слава в этом жанре досталась только литературному персонажу, герою романа Натаниэля Уэста «Miss Lonely Hearts», «Мисс Одинокое сердце», опубликованному в 1933 году. Героем романа был мужчина, журналист, который отвечал на женские письма под псевдонимом «Мисс Lonely Hearts».
«Мисс Lonely Hearts, help me. Help me.
Мисс Одинокое сердце, помогите мне, помогите». Так начиналось очередное письмо, 30-е в этот день. Мисс Одинокое сердце склонился над столом и быстро написал: «Жизнь стоит всех наших страданий. Она полна мечтаний, красоты, покоя». На этом он остановился в бессилии. До срока сдачи оставалось четверть часа. Он снова просмотрел последние письма, ища ключ для искреннего ответа. «Дорогая мисс Одинокое сердце, я живу с постоянной болью. Врач запретил мне рожать 4-го ребенка и сказал мужу, что я могу умереть от следующих родов. Но муж считает, что настоящая католичка должна рожать столько детей, сколько пошлет Бог. Он не хочет и слышать об аборте. Я вышла замуж, как положено, в церкви, но я совсем не знала, что значит брак. Моя мать должна была мне рассказать об этом, потому что невинность не имеет никакой ценности, одни разочарования. Что мне делать? Мне только 28 лет. С уважением, больная». Он взял следующее письмо. «Дорогая мисс Одинокое сердце, я родилась без носа. Когда я была маленькая, мне жилось хорошо. Соседские дети дразнились, но играли со мной. А теперь никто не хочет сидеть со мной на одной парте. Мальчики не приглашают меня на танцы, а мама все время плачет. Как вы думаете, может быть, мне стоит покончить с собой? Искренне ваша, отчаявшаяся». «Мисс Одинокое сердце, моя сестренка недоразвитая. Мама заставляет ее играть на крыше, чтобы ее никто не видел. Но вчера туда пришел один дядя». Мисс Одинокое сердце отшвырнул письмо и зажег сигарету. Какой тут может быть ответ? Только один. Бог. Он не заметил, как над его плечом склонился редактор. Опять та же песня, протянул он. Да напишите вы им что-нибудь ободряющее. Напишите, что спасение в искусстве. Кто не может творить, может наслаждаться им и так далее. Ну, продолжайте, продолжайте мою мысль.
For those who have not the talent to create, there is appreciation. For those... Go on from there.
В конце романа мисс «Одинокое сердце» сходит с ума под гнетом человеческих страданий и, главное, чувство вины за то, что он не может никому помочь. Интересно, что Энн Лендерс прочла этот роман в начале своей карьеры и сказала: «Мне это не грозит, я слишком уверена в себе». Мисс Шугар, кто из настоящих журналисток стал известен в этом жанре до мисс Лендерс?
There were a few before. There was a woman called Dorothy Dix.
Знаменитой стала рубрика «Разговоры Дороти Дикс», которая появилась в 30-40-х годах. Дороти Дикс давала советы только по любовным проблемам. Такие рубрики назывались «Lovelorn Columns», то есть для жаждущих любви. Дороти Дикс в основном давала чрезвычайно серьезные советы.
А персонаж «Мисс Одинокое сердце», он был списан с кого-то из этих журналисток или создан на опыте самого писателя?
Well, Miss Lonely Hearts, I'm sure, was based upon.
Я думаю, что материал этого мрачного романа был почерпнут из рубрик Дороти Дикс, потому что она в основном имела дело с людьми, которые любят проблемы. Но я не думаю, что Натаниэль Уэст писал книгу по своему личному опыту.
I don't know that Nathaniel West had any personal experience.
В этом ответе скрыт, возможно, один из секретов Энн Лендерс. Марси Шугар назвала несчастных корреспонденток журналиста «Мисс Одинокое сердце» людьми, которые любят проблемы. В 30-х годах их несчастья считались язвами общества, в 50-х – личной судьбой, если не личной виной. В это время письма в газеты писали уже в основном представители среднего класса, которые не отправляют недоразвитых детей гулять на крыше и не заставляют жен рожать безостановочно, невзирая на запреты врачей. И Энн Лендерс, пишет ее биограф, отказалась от викторианских юфемизмов, от прозы с дрожью в голосе и заменила нежных соп-систерс прагматиком, реалистичным, остроумным и проницательным. Вот что говорит одна из ее почитательниц.
Я выписала все ее книги, покупала, вернее, и там была специальная книга «Gem of the Day», «Поговорки дня». Я очень много сохранила, я повесила у себя в офисе, на стене увеличила. Это настолько жизненно. Например, у нее была поговорка такая: «Если вы хотите поймать форель, не надо ловить ее в бочке с селедкой. Вы должны в своей жизни раньше решить, кем вы хотите быть, голубем или статуей». Ну, голубь всегда садится на статую. Если вы не хотите, чтобы вам всю жизнь на голову ходили, будьте лучше голубем, то есть ходите сами.
Но ведь этот совет Энн Лендерс дала только в каком-то одном определенном случае. А вы делаете это руководством в жизни и представляете ее какой-то уж очень далекой от гуманизма.
Это не гуманизм, это жизнь. К сожалению, жизнь часто бывает негуманная. Понимаете, она не давала мне падать. Потому что она помогает людям. Это как психотерапевт бесплатный. Понимаете, Энн Лендерс – это эпоха Америки. Самое важное то, что она научила Америку, это вот это ее выражение, которое стало крылатым. Wake up and smell the coffee. Проснись и почувствуй реальность.
Действительно, женщины ее поколения и ее класса, попавших в эпоху равноправия как кур в ощупь, вынужденных по утрам не нежиться в постели, а вставать по будильнику и бежать на работу, Энн Лендерс хотела научить не бояться реальности. И поэтому заменила романтический девиз XIX века «Проснись и вдохни запах роз» реалистическим «Проснись и вдохни запах кофе». Но она была далека от грубого прагматизма.
«Дорогая мисс Лендерс, я в разводе, и у меня трое детей, которых я очень люблю. Мы с моей бывшей женой распределяем наше время с детьми, но ей приходится поздно оставаться на работе, и она попросила мою новую жену, Бабетту, сидеть с детьми до ее прихода с работы, с 3 до 6. Но Бабетта возмутилась и потребовала, чтобы ей платили за бэбиситерство. Я не знаю, что делать. Помогите советом. М.
Дорогой М, я понимаю, что Бабетте кажется, будто ваша бывшая жена эксплуатирует ее, но она должна проглотить эту мелкую обиду. Это ваши дети, и она ваша жена, а не человек, присланный агентством по найму. Ей следует быть щедрее. Энн Лендерс.
Дорогая Энн Лендерс, почему за все расплачиваются женщины? Буквально. Например, мой бойфренд никогда не предлагает мне заплатить за противозачаточные таблетки. Может, мне ему сказать? Возмущенная.
Дорогая возмущенная, любая таблетка, которую вы принимаете, является исключительно вашей. Витамин, аспирин или та, о которой вы пишете. Не мелочитесь. Энн Лендерс.
Дорогая Энн Лендерс, мне 20 лет, у меня 2-летний ребенок, а мой муж завел роман с 16-летней девушкой-бэбиситером нашего сына. Могу ли я подействовать на мужа с помощью закона? Обескураженная.
Дорогая обескураженная, вашего мужа довольно легко засадить в тюрьму. Но что вы при этом получите, кроме того, что станете женой преступника? Мой совет – приведите в боевую готовность всю свою женскую амуницию и вступите в состязание. Удачи, Энн Лендерс. У нее было четкое понимание того, что хорошо и что плохо. Она могла менять свои мнения по конкретным вопросам, но, по крайней мере, она точно знала, что такое деление существует, что есть некие неписанные нравственные законы, которые человек должен соблюдать. И ее основные представления о добре и зле никогда не менялись.
Дорогая Энн Лендерс, я очень популярна в нашей хай-скул. Моя мать пытается удержать меня от свиданий, которых у меня каждый вечер по два. Говорит, что это испортит мою репутацию. А мы с подругой считаем, что чем больше у девушки свиданий, тем выше ее репутация. В конце концов, мы только обжимаемся. Разрешите наш спор. Свободная.
Дорогая свободная, апельсин, который много раз выжимали, превращается в отброс. Энн Лендерс. I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down.
На волнах Радио Свобода передача «Дорогая Энн Лендерс». Ведет передачу Марина Ефимова. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Энн Лендерс в девичестве Эппи Фридман, а после замужества Эппи Ледерер, была дочерью иммигрантов из Владивостока. Ее отец, Эйп Фридман, прибыл в Америку в 1908 году и начал с того, что продавал курс лотка, а кончил владельцем 3 кинотеатров. Мисс Шугар, было что-нибудь в жизни Эппи Ледерер, что помогло ей стать такой вот всеамериканской советчицей?
I'm not sure. She was raised in an upper middle class family.
Трудно сказать. Эппи Ледерер вышла из вполне обычной семьи среднего класса. У нее была сестра-близнец Полин, которая со временем тоже стала популярным автором рубрики советов под названием «Дорогая Эбби». Их журналистская деятельность началась еще в колледже, где сестры вели в студенческой газете рубрику «Эпиграм», имевшую большой успех. Они обе были очень популярны в студенческой среде. Выйдя замуж, Эппи занялась политикой, и хотя не преуспела на этом поприще, зато познакомилась со многими общественными и политическими деятелями, юристами, дипломатами, священниками, университетскими профессорами, и потом многие из них стали ее бесценными консультантами. У Эппи Ледерер была нечеловеческая энергия, горячий интерес к людям и очень хорошая голова. Вот и все.
Дорогая Энн Лендерс, за мной ухаживает человек, который мне очень нравится. Меня только настораживает, что он часто расспрашивает о финансовых обстоятельствах моей довольно богатой семьи. Отец считает, что он любит меня за деньги. Но почему же тогда он сказал мне недавно, что готов целовать землю, по которой я хожу?
Потому что он думает, что там нефть. Энн Лендерс.
Почему, в принципе, рубрика советов, ответов на письма так популярна в Америке? Что вы думаете об этом, профессор Гроссфогел?
Я полагаю, что они стали популярны из-за довольно болезненной изоляции, в которой живет современный американец. Занятость и зажиточность – вот две вещи, которые развели американцев по собственным домам и по индивидуальным офисам, лишив их дедушек, бабушек, сестер, братьев, друзей детства, добрых соседей и даже часто коллег. Этот процесс острее протекал в провинции, чем в больших городах. Поэтому такие газеты, как New York Times или Wall Street Journal, не печатают advisor columns.
Nor do they publish any other kind of advice column.
Энн Лендерс, пишет в книге о ней профессор Дэвид Гроссфогел, не была аналитиком, не была психологом, сексологом, не была вообще ни в каком смысле специалистом. Хотя в серьезных случаях она консультировалась со светилами науки, медицины и юриспруденции. Энн была зеркалом, отражающим культурно-социальную жизнь Америки. Она была мегафоном, дающим возможность услышать тихий голос среднего американца. Обращаются ли за советом в газеты «Нью-Йоркцы»? С ними беседует Рая Вайль.
Косметолог Дейзи, по ее собственному признанию, любит давать советы, когда ее просят и когда не просят.
Who would I ask for advice? My mother.
Кому обращаюсь я, когда мне нужен совет, переспрашивает она меня. К маме.
I didn't go back to her. Very good advice.
Ну, а если проблема такая, что маме и вообще близким людям сказать нельзя? Если денег нет на психотерапевта, то всегда можно обратиться за помощью в газету. 20-летняя Мейган считает, что к родителям за советом обращаться нельзя. Они слишком пристрастны. Нет, только к друзьям. Но если ситуация такая, что и другу не расскажешь, тогда я, наверное, в газету бы обратилась. Только вот стыдно перед всеми душ свою открывать. Так что я имя свое не стала бы называть. И еще одно мнение. Билли – ветеран Вьетнамской войны. Ему 57 лет. Лучший совет своей жизни я получил от своего отца. Доверяй себе, прислушивайся к своему внутреннему голосу и относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Все. Остальное приложится. Что касается газетных советов, то я в них абсолютно не верю. Чепуха все это, прописные истины, набор штампов. Все эти милые тетеньки такого насоветовать могут, что потом всю жизнь расхлебывают будешь и спросить не с кого. Лично я никогда бы к ним обращаться не стал. Спросишь о чем-то, а потом каждый день газету покупать надо, чтобы проверить, напечатали или нет.
Действительно, зачем ждать ответов из газеты, когда теперь вы можете получить совет в ту же минуту, по интернету?
Этот жанр, этот феномен газетных конфидантов сейчас перестает быть необходимым из-за развития интернета. Теперь вы можете немедленно связаться через чат-румс с любым человеком, который показался вам достойным беседы или вызвал ваше доверие. Только в газете эта переписка была отрегулирована, отредактирована и введена в некие официально допустимые рамки. А в интернете этой переписке обеспечена полная свобода. Я думаю, что интернет, конечно, убьет advisor columns, а убив, заменит их для миллионов людей гораздо более вредным и опасным общением.
Энн Лендерс умерла вовремя, на закате жанра, в котором была бесспорным чемпионом Америки. О ее популярности свидетельствует любопытный факт, описанный в посвященной ей статье в газете «Нью-Йорк Таймс».
В 1971 году Лендерс написала в своей колонке о законопроекте, по которому правительство должно выделить 100 миллионов долларов на исследование рака. Этот законопроект уже давно ждал, чтобы президент его подписал. Энн попросила своих читателей вырезать ее колонку и послать в Вашингтон, в канцелярию президента. Похороненный под миллионами вырезок, президент Ричард Никсон подписал National Cancer Act.
Энн Лендерс обожала свою аудиторию. Она говорила: «Мне не надо пулитцеровской премии. Мои произведения прикреплены к дверцам миллионов холодильников». На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Дорогая Энн Лендерс». В программе участвовали Рая Вайль и Владимир Морозов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свои предпочтения «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя, в целом, люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», которым хорошо знал знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.